Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. В нашем клубе мы рассуждаем на темы, которые подняли в утреннем эфире программы «Частное мнение» наши авторы. И одна из таких программ становится поводом для разговора в клубе частных мнений. И сегодняшнюю тему предложил журналист Егор Назаренко. Добрый вечер, Егор.
Добрый вечер.
И тема эта называется так. Как меняются наши представления о Боге по мере нашего духовного взросления? И чтобы поговорить на эту тему, мы пригласили в студию Марию Кирилличеву. Добрый вечер, Маша. Маша – продюсер, и Маша – дочка отца Алексея Ботоногова. Я думаю, что это нам поможет тоже раскрыть тему такого возрастания, потому что у Маши есть уникальный опыт. Она росла в семье священника, и вера была с самого детства. Да? Угу. Взаимоотношения с ней тоже как-то строились с самого детства. И у нас в гостях иерей Иоанн Загуменов, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы города Жиздра. Добрый вечер, отец Иоанн. И я предлагаю послушать программу, которая как раз и стала поводом к нашему вечернему разговору.
Мы называем Бога нашим небесным Отцом. Он наш родитель, а мы его дети. Однажды я ощутил это особенно ярко, когда обнаружил, что отношения с Богом проходят кризисы, похожие на те, что бывают в отношениях земных отцов и детей. Младенец нуждается в родителях абсолютно. Его носят на руках, кормят с ложки, помогают делать первые шаги, так же и с Отцом Небесным. Когда я только уверовал, только пришел в церковь, также нуждался в постоянной поддержке, помощи. Когда осваивал первые молитвы, впервые исповедовался, впервые оказался на службе, ничего не понимая из происходящего. Господь посылал мне людей, на которых я мог опереться. И, конечно, я у него выпрашивал подарки. И он дарил, как дарят детям родители, балуя. Спустя годы, повзрослев, дети начинают искать самостоятельности, независимости, начинают тяготиться опекой родителей. Что-то похожее стало происходить и в моем общении с Богом спустя несколько лет после моего воцерковления. Произошло некое охлаждение с моей стороны. Я чувствовал, что устал от всего. Не хотелось ни приходить на литургию, ни вообще молиться. Ничего. И объяло страшное чувство отдаления от Бога. Что же это? В отношениях с родителями наступает момент, когда молодой человек хочет жить самостоятельно. Вроде уже не нужна ни защита отца, ни опека матери. Он уходит днем и приходит вечером. В ответ на пожелания родителей, ну хоть бы что-то рассказал о своей жизни, только отмашки. Не торопится делиться. Не похоже ли это на отношение к молитве в этот период взросления? Дескать, Боже, сам тут разберусь. И чем дальше, тем больше затягивает юношеская жизнь, своя, независимая, учеба, работа, личная жизнь. Когда тут успевать обращать внимание на родителей? Дай Бог, позвонишь поздравить с праздниками и дежурно отчитаться, что все нормально. Это этап кризиса в отношениях, когда старые схемы уже не работают, а новые еще не сформировались. Так у меня было и с Богом. Помню, хватало сил только, чтобы сказать: «Господи, благослови на сон», встав перед иконами или уже лежа в кровати. Когда начинаются взрослые отношения с родителями? Думаю, в момент осознания, что в них, в родителях, нет физической потребности, как у младенцев. Мы не зависим от них и можем при желании уйти, не видеть их больше. Мы можем уйти и от Бога во время кризиса. Он нас не держит. Но каково нам? Вроде и свобода, и холод внутри. Из того состояния мне помогло выйти осознание, что можно выстроить с Богом другие отношения. Он перестал быть для меня родителем, который смотрит за каждым шагом, у которого нужно выпрашивать игрушки. Я ощутил, что взрослые отношения с Богом, как и с родителями, начинаются тогда, когда меньше просишь, а больше приглашаешь в свою жизнь. Делишь с Ним радости и печали, общение становится простым и понятным. Звоню родителям. «Мам, пап, как дела? Приходите в гости, чаю попьем с тортиком». И мы сидим вместе за столом, и нам хорошо просто от пребывания рядом с близкими людьми. Также мы можем призывать и Бога в свои бытовые радости, делиться всем, что дорого, быть с Господом рядом, просто потому что сердце любит Его.
Частное мнение.
Вот такая программа, вот такие мысли были у Егора. И по традиции я начну с вопроса к Егору. Почему эта тема для тебя стала актуальной?
Тема стала актуальной в силу того, что, как я описывал в этом тексте, я сам переживал опыт какого-то взросления с какими-то сложностями на этом этапе. И я посчитал, что как все молодые люди, которые проходят какой-то подростковый возраст с шероховатостями с родителями, также они могут, те, кто воцерковлены, проходить такие же этапы в своей церковной жизни. И поэтому, мне кажется, важно озвучивать эту тему, что...
Озвучивать, наверное, в молитве, да? С Богом проговаривать это?
Тему и с Богом проговаривать, и делиться с другими людьми, что побудило меня написать этот текст.
Вот что мне было очень интересно, почему мы решили эту программу вечернюю делать, да, с тобой, когда мы обсуждали этот выпуск «Утреннего частного мнения», ты рассказал историю, как пришел к батюшке, как-то просил у него совета, да, как проходить кризисы, и он сказал очень интересную вещь. Я перескажу, да, ты меня поправишь, что когда идут вот такие этапы взросления, это как будто мы растем, и на нас маечка детская разрывается. Вот так же наше представление о Боге разрывается на каждом новом этапе взросления, а значит, оно становится негодным, да, мы ищем нового представления, мы его формируем. И при этом случается, наверное, потеря контакта с Богом. Как, отец Анна, вот так это происходит в кризисах?
Когда что-то разрывается, когда какая-то одежда снимается, вопрос, что надевается взамен. Если эта маечка разрывается, и оставаться в этой метафоре, вопрос, что будет дальше, да, то есть это будет какая-то другая майка, да, или это будет там кардиган, или это будет худи. Вопрос, что надевается дальше, и в любом случае что-то надевается. В любом случае человек идет дальше в своем пути, и в том числе в своем пути религиозном. Конечно, жизнь человеческая — это как кардиограмма, да? Она то вниз, то вверх. И тут нет такого, что статика. Статика только тогда, когда человек умирает. Угу. И только в таком случае есть вообще какая-то вот прям стабильность в религиозных взглядах, в духовности. В целом вера, она тоже меняется, как и жизнь человека, она динамична, и это совершенно нормально, мне кажется.
Ну, потеря отношений с Богом при разрыве вот этого вот одеяния хитона нашего, да, это нормально? Ощущение, что все не так, я не так себе тебя представляла, вообще ты где, я тебя не понимаю, это нормальное состояние?
Ну, вот когда мы говорим отношения с кем-то, да, вот есть у меня Егор, да, и я могу сказать отношения с Егором, который вот сидит передо мной. А если мы говорим про отношения с Богом, то тут, наверное, уже в принципе иное, потому что Бог поругаем не бывает, да, и мы так-то вот в быту говорим, конечно, там, Бог на меня обиделся, допустим, но все мы прекрасно понимаем, что Бог, он на нас не обидится. И он всегда про принятие и всегда про готовность человека снова обратно взять свои объятия, снова обнять. Поэтому едва ли можно сказать, что вот эти отношения, они полностью испортились. Если даже одна сторона, она отвернулась, другая сторона в этих отношениях, она всегда направлена на принятие и на готовность пойти навстречу.
То есть речь идет о том, как мы себе рисуем Бога, да? Это с нашей стороны все происходит. Ну, и тем не менее. Маша, а у вас были такие вот этапы, когда вот эта маечка рвалась?
А мне кажется, ну, так оглядываясь на свою жизнь назад, ощущение, что у меня больше половины жизни прошла именно в этих этапах. И мне кажется, что у меня очень сильные были внутренние переживания, и в какой-то момент неистовая, сильная и очень глубокая детская вера сменилась, наверное, настолько же сильным и глубоким равнодушием. Наверное, вначале так, скорее, это было отрицание, но при этом, знаете, не с позиции «Бога нет». Конечно, нет, у меня такого никогда не было, и родители очень много сделали для того, чтобы я всегда знала, во что бы то там, что бы ни происходило в жизни, что Бог есть. Но при этом ощущение, что в моей жизни его нет, и что бы я ни делала для того, чтобы он был, это просто не работает. Ну, значит, со мной что-то не так. И, значит, раз со мной что-то не так, то я пошла.
Пошла куда, Маша? Куда? Нет, со мной что-то не так. Бог есть. И что? Я тогда пошла без него буду?
Ну, как-нибудь. Не то чтобы вот так, знаете, вот равнодушие, оно, наверное, чем плохо. Ты даже не принимаешь решение, что я ушла, да, это вначале, а потом тебе как бы и не важно. И, наверное, это самый такой тяжелый жизненный этап, да, когда ты не ищешь и не там, ну, просто вот как есть, так и есть. И, наверное, тут еще засада в том, что все время где-то внутри есть вот эта вот такая маленькая вот, ну, как бы родители же много вложили, и есть вот это ощущение, что ты не права. Но его можно, ну, глубоко подавить, не обращать внимания, убегать. Но есть вот это ощущение, что как бы что-то не так, несмотря на то, что все так.
Вот этот момент, да, когда мы отходим, и мы вроде бы как бы свободны, да, уже мы и без тебя, мы тебя не поняли, да, Господи. А что зовет назад? Вот это такой важный момент. Егор, вот что у тебя было за момент, когда вроде как будто назад позвало?
Да, у меня вот был похожий момент, связанный с равнодушием, когда в безвоздушном пространстве таком находишься, витаешь где-то, Бог где-то в своем мире, ты в своем, а что как-то меня приземлило, какой-то якорем было, мне, для меня лично это была вот молитва, потому что у меня маечка разорвалась, и, ну, чувствовалось, как я сказал, там, холод, и ничего не вдохновляло.
А ты молился, вот когда она разорвалась, у тебя какое-то правило оставалось ежедневно?
Скорее даже не правило, а какие-то воззвания, какие-то вот душевные порывы все равно хотелось излить. И я понимал, что эти душевные порывы я могу излить только пред ним. Вот это было не какое-то правило. Вот просто вставал перед окном ночью. Ну, мне нравится, когда темнота, особо не отвлекаешься. И вот что-то говоришь, и вот это само чувство как-то помогало связаться. И мало-помалу это помогало собрать какие-то остатки, найти новую рубашку, возможно.
Угу. Интересно, отец Иоанн, вот правда, когда человек уходит от Бога, ходит где-то, мы же свободны, да, Господь нам дает эту свободу. А как без молитвы, без контакта с ним пойти назад? Откуда силы-то на это берутся? Вот у вас, наверное, была не одна исповедь с приблизительно, хорошо, не исповедь, духовный разговор с чадами, да, на вот эти темы, у которых были такие проблемы. Что помогает людям сделать шаг назад? Ну, в смысле, к Богу, если мы ушли не туда.
Мне кажется, если человек зашел в храм, он уже сделал этот шаг назад. Другой вопрос, когда человек вне храма, да, и действительно, ну, он считает себя атеистом, может быть, или агностиком, что сейчас достаточно популярно. И назад это всегда вопрос «куда?», потому что кто-то приходит к вере как таковой, но говорит себе, там, я многого не знаю, я вот буду как агностик. Ну, это достаточно распространено в молодежной среде, да. А кто-то вот именно заходит в храм. Если человек зашел в храм уже, это прям, ну, такой шаг-шаг. И священник в этом плане, наверное, очень просто, потому что он на своей территории, что ли. Угу. И это уже шаг в направлении контакта. Это уже готовность к построению контакта. Но кто-то в храм приходит иначе, конечно. Кто-то просто заходит, смотрит, да, так вокруг озирается. Кто-то заходит и ставит свечку, когда нет службы.
А из ваших духовных чад вот этапы такого поиска проходили кто-то?
Мне не совсем близко это слово «духовные чада». Конечно, мы часто общаемся с людьми на духовную тематику. И вот этот поиск, он есть. он есть, и, как говорил Тертуллиан, душа каждого человека по природе христианка. Конечно, поиск есть у каждого. Ну, даже такое направление психологии есть экзистенциальное, да, экзистенциальный анализ. Каждый ищет ответы на вопросы о смысле, на вопросы о смерти. И еще есть несколько вопросов экзистенциального характера, которые так или иначе находят какие-то ответы. Они могут быть в христианском ключе, могут быть в каком-то другом ключе. И, естественно, люди приходят, конечно, мы можем поговорить об этом, но этот разговор, он очень интимный, скажем так. То есть, если вообще человек стал говорить о своем поиске веры, то это говорит о том, что он очень-очень-очень доверяет, и это какая-то максима. Как есть такой Федор Ефимович Василюк, он говорил, что максима терапии – это молитва, когда психолог с клиентом вообще могут помолиться. Ну, вот это даже как-то со стороны так посмотришь, ну, как-то психолог с клиентом молится. Но это говорит о том, что настолько вот альянс, что называется, в психологии есть, настолько есть вот глубокий контакт и такой уровень доверия, что прям супер. Но такое, конечно, бывает не всегда, но бывает.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
Я напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер, и мы сегодня обсуждаем тему «Наше взросление в Боге. Как по мере возрастания меняется наше представление о Господе». И у нас в студии журналист Егор Назаренко, продюсер Мария Кирилличева и иерей Иоанн Загуменов. И я хотела бы, знаете, вернуться вот к такой части нашего названия, да, как «Представление о Боге». Ведь если у нас происходит какой-то конфликт, он, как мы уже выяснили, происходит не с Богом, а с неким персонажем, которого мы себе представили. Вот эти представления, как они меняются? Вот первичное представление о Боге. Давайте с детского начнем. Маша, какое у вас было представление о Боге? Он кто? Вот первое.
Наверное, у меня ощущение, что он был мой папа, мне кажется, если мы говорим про самое первое. Вот. Папа был настолько значимый и уникальной фигурой в моей жизни, что, скорее всего, подсознательно и довольно долго я воспринимала как вот как тире. Ну, конечно, тогда это было неосознанно, вряд ли я так понимала, но у меня прям образ очень сочетался в моей голове.
И внешне такие, тоже, да?
Да, у него были такие длинные волосы, он такой красивый, большие голубые глаза, он приходит в храм, знаете, вот так вот руки воздевает к небу, люди все кланяются, ну, просто идеальный момент. Вот, а потом кто он? Вы знаете, мне кажется, что тут очень хороший вопрос еще, а кто ты? И в каких ты отношениях с собой? И если ты в своих отношениях с собой очень не очень преуспел, то, наверное, с Богом у тебя отношения подобные. Если ты находишься в стадии непринятия себя, не любви к себе, не уважения к себе, то, наверное, скорее всего, как-то примерно так же ты можешь относиться и к Богу, как, так как ты рисуешь некий его образ. Возможно, это ошибочное представление. Мне так что пришла в голову эта мысль, я не могу сказать, что я хорошо её обдумала, ну, кажется, что где-то так.
Это, наверное, и было причиной первого кризиса, нет?
Да, у меня сложное отношение с собой, и в момент, когда случился первый кризис, у меня была анорексия, и я очень сильно молилась о том, чтобы мне Бог помог справиться с этой темой, мне не получалось самой, ну, вообще никак. И я не помню, ну, мало помню ситуации, когда я молилась настолько сильно. И легче мне не становилось. Ну, прям совсем. Но мне помогли врачи. И как бы в детской логике, ну, детской, подростковой, получается, что не Бог послал врачей, да, которые помогли, а просто вот
помогли
врачи
люди,
отдельно.
Помогли люди, а не Бог, да.
Ну, да, и причем, к сожалению, выздоровление от этой темы занимает продолжительный период времени, а молитва была довольно краткосрочной. То есть получается, что ты помолился, и вот через день тебе не стало лучше. Вот, ну, хорошо, если тебе стало лучше через 5 лет, да, или что ты не умер, тоже вообще неплохо достаточно. Было бы неплохо об этом подумать, но тогда нет. И у меня закрепилось, вот это, знаете, заякорилось это ощущение именно сильной обиды, что вот я помню, что я не могу есть, мне плохо, я молюсь, Господи, помоги, а он не помогает. Ну и все тогда. Логика такая. Ну, собственно, так же я относился к себе. Я в любой момент говорила сама себе, ну и все. ну, ты не очень, ты там...
Сама виновата или что, да, недостойна, да, да. Или
ну,
что?
Ну, все что угодно, тут, по-моему, можно перечислить любой вообще. Ты некрасивая, не умная, ничего не понимаешь. Ну, короче, любой вот этот набор самобичеваний.
То есть Бог тебе не помогает, потому что ты такая-сякая,
да? Можно и так, да.
Тоже интересно, я просто, наверное, должна тоже честно рассказать. У меня было два эпизода в жизни, когда я молилась, просто кричала. Я просто кричала, требовала, орала, не знаю, рыдала. И эти два раза мне Господь ответил «нет». И прошло время, и я поняла, что слава Богу, что ты мне ответил «нет» в тот момент, потому что это как у Антони Сурожского, да, что я увидел, как бы дедушка снимает зубки искусственные, кладет в стаканчик, и я хочу такие же зубки, слава Богу, что Господь ему это не дал. Вот, и я тоже потом поняла, что Господь правильно все сделал, он меня уберег. Но вот о чем говорит Маша, да, у меня заякорилось вот это ощущение, что я орала, рыдала и требовала, а он не сделал ничего. И хоть я и понимаю, что он был прав, но как мне теперь молиться-то? Ну вот, а как теперь молиться, когда эта молитва в тот момент, ну нельзя сказать, что она была не услышана. Наверное, он услышал, и я слышала от священников такую версию, что Господь всегда нам сострадает и плачет с нами, ему так же больно, как нам. Но ответ-то был нет, отец Иоанн. Как вот у нас с Машей вот такой
осадочек
вопрос возник?
Остался.
Осадочек остался, да.
Ну, конечно, когда я молюсь, когда кто-либо другой молится, у нас включается такая позиция снизу вверх. Ну, естественно, потому что мы как-то Бога примерно вверху представляем, хотя он везде присутствующий, везде сущий, но все равно это такой вот возглас ребенка. И вот этот ребенок, естественно, он имеет разные стороны. А каждый ребенок, он очень любит сказки. Каждому ребенку, ну, всегда хочется, чтобы был Дед Мороз, чтобы он что-то подарил. Потом уже дети, они понимают, там, что Дед Мороз, там, это что-то другое, да, то есть это там папа приходит или еще кто-то. Но каждый ребенок, он магический. В нем есть вот такой вот, ну, жажда чего-то магического, чего-то волшебного, чего-то сказочного. И, конечно, детская вера, она имеет свою специфику. В детской вере человек живет по вот этой вот системе «я мне, ты тебе», некий бартер с Творцом, бартер с Создателем. И то, о чем мы говорим, это как раз-таки переход во взрослую веру, когда человек, он понимает, что этот бартер не работает. Все, вот этот вот магический ребенок, он немножко заплакал, и внутренний взрослый подошел, погладил его и утешил. Говорит, ну, подожди, у тебя сложный сейчас период. Да, бартера нет. Да, это не просто, что нет такого, чтобы ты там монетку сунул, там, да, помолился, тебе там что-то выскочило. Это не так работает. Нет вот этого магизма. Да, твое магическое мышление, оно не соотносится с действительностью, с реальностью. Но вот этот взрослый внутреннего ребенка, он так вот успокаивает, обнимает, гладит по голове и говорит, но это не значит, что Бога нет.
Это не значит, что Бога нет, но как понять фразу «просите, и дано будет»? Вот правда, я сейчас не в укор, да, не как ребенок вопиет, а правда, а как понимать
тогда?
А можно
ответ скажу?
Да.
Ощущение, да, что там не уточнено, что будет дано.
Вот да, и когда.
Да, поэтому какие тут вопросы слишком буквально, как бы, мы понимаем эту фразу слишком буквально, а тут, ну, что-нибудь будет когда-нибудь обязательно.
Нет, ну нормально, а зачем тогда я это прошу? Действительно, у меня этот вопрос возникает такой вот с детской абсолютно позиции, ну будьте же как дети, правильно, нам такую транзакцию предлагают изначально. И из этой позиции у меня вопрос, а зачем конкретно что-то просить, если Господь все равно сделает, как мне лучше? Отец Иоанн.
Но как Виктор Франкл об этом говорил, человек, он бросает свой клич, свою молитву к Творцу в некую глубину. А глубина, вот вы бросили монетку там в речку, да, или в море, и вы не слышите, как эта монетка приземлилась, потому что речка глубокая. Но вы верите, что где-то там она приземлилась, но определенно приземлилась же. И тут вроде есть какие-то доказательства, да, что вот там понятно, что есть дно. И когда мы в контексте веры понимаем так вот интуитивно, что дно, оно есть, но я, может быть, его не вижу, но вот где-то в глубине души я знаю, что это дно есть. Я бросаю эту монетку, свою молитву в эту глубину, и жду ответа. И вы находили, собственно, те ответы, да, как вы сказали, не два раза был ответ нет.
Два раза был ответ нет, но тогда зачем я просила? Хотя потом я поняла, что он сделал как мне лучше. Но все равно остается вопрос, понимаете, с нашей мирской человеческой логики, а мы здесь, да, мы здесь и сейчас, и мы чувствуем, и мы живые. Остается вопрос, а зачем тогда я просила? Потому что так и так ответ был бы нет. Зачем тогда были эти слезы, вот это все? Вот зачем оно все было?
Вы делаете, Наталья, акцент на «нет».
Да.
Но вы можете сделать акцент на «ответ был». Да, он был «нет». Но ответ был.
То есть а я-то просила, да?
Этот ответ.
Я-то просила.
Но это уже другой вопрос. Главное, что вот есть вот этот коннект, да?
Коннект есть.
То есть есть ответ, есть диалог двоих. И тоже вот митрополит Антоний Сурожский вспоминается, который, как, собственно, пришел к Богу, у него тоже был некий кризис. И он рос в такой атмосфере, когда говорили о строгом Боге в какой-то мере. И говорили в целом о строгости. Очень много было такого вот жесткого. И когда священник как-то пришел в школу, он еще был будущий митрополит Антоний, раздосадован, что ему не дали в волейбол поиграть, позвали на встречу с священником, и священник начал говорить, что Бог любит, он открыл Евангелие и обнаружил на другом конце стола Бога, почувствовал. И вот это как раз-таки то, мне кажется, что у вас было, поправьте меня, если не так, когда вот этот вот ответ был.
Ответ был, а потом мне просто сказал батюшка очень важную вещь, что ты только дальше не молчи. Если ты на него обиделась, ты плачь, ты кричи, ты говори, но ты не замолкай, чтобы вот этот коннект, да, вот эту связь как раз поддерживать. Маша, что у вас дальше было? Вот это
вы
не
знаете,
такой же, как папа, а дальше?
Я замолчала, мне кажется, на довольно долгий срок, но и ушла в такое, знаете, я же училась в православной гимназии, вот, из православной школы, православную гимназию, вокруг все православные. В конечном счете, ты не находишь свою веру очень долго. Это всегда вера, которую тебе позаимствовали, да, которую поделились с тобой, это не твоя собственная. А в момент, когда наши люди заканчивают школу, начинается кризис, еще и типа все можно. А можно не в юбке ходить? Ух ты, как здорово! Ну, это я утрирую, конечно, не совсем так, но около того. И получается, что, значит, на Бога я обиделась. Очень амбициозно и смешно звучит эта фраза. Я обиделась на Бога. Правда, здорово. Какая молодец, мне 3 года.
Ну, зато это честно и реалистично.
Ну да, и в общем, да, обиделась, потом закончилась школа, и оказалось, что много чего не попробовано из того, что, собственно, подростки пробуют, наверное, достаточно постепенно, чуть раньше, ну, как-то вот у меня, ну, не только у меня, это общая история православной гимназии, резко становится все можно, и надо все сразу пробовать, одно, второе, третье, и в итоге меня достаточно далеко отбросило вообще от всей этой темы, плюс и какая-то внутренняя болезненность, она у меня много лет сохраняется, и никуда так-то от нее легко не избавиться. Вот, а обратно, наверное, я очень люблю Иерусалим. И несколько раз мы с родителями приезжали туда, еще когда я была довольно маленькой. Там я никогда, ну, чувствовала настолько сильную благодать, и что там не было вопросов, есть, нету, молиться, не молиться, что он, я ему, что кому кто сказал, это становится неважно, ты просто чувствуешь. И, наверное, частично меня возвращало в веру это возвращение в Иерусалим. Ну, это как допинг, знаете.
Забрались в домик, и Бог был рядом. Я напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер, мы сегодня обсуждаем тему о том, как меняются наши представления о Боге по мере нашего духовного взросления. У нас в студии автор темы, да, инициатор темы Егор Назаренко, журналист, продюсер Мария Кириличева и иерей Иоанн Загуменов, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы города Жиздра. Мы вернемся через небольшую паузу, не переключайтесь.
Клуб частных мнений на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
Мы снова в эфире. Программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Сегодня у нас тема для обсуждения «Наши представления о Боге и как они меняются по мере духовного взросления». В студии автор идеи поговорить на эту тему Егор Назаренко, продюсер, дочка отца Алексея Ботоногова Мария Кириличева и иерей Иоанн Загуменов, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы города Жиздры. И вот сейчас Маша рассказывала, как происходило ее возвращение к Богу после первого кризиса. Маш, а каким стало представление об этом Боге? Вот вы его почувствовали рядом, да?
как в домике, да, то есть дом папы, да, и он где-то здесь. Или как это было? Мне правда интересно вот про это представление. Я вас сейчас буду всех об этом спрашивать.
Вы имеете в виду, когда я вернулась обратно, да, после вот этого кризиса? У меня есть ощущение, что я, ну, во-первых, еще больше кризис возвращает тебя. Как это правильно? Я не помню эту формулировку, что лечится...
Подобное подобное.
Да, вот. Наверное, вот это вот был хороший, очень отрезвляющий момент. Я вернулась более осознанно, наверное, ради ребенка. Я забеременела и поняла, что в свое время вера сделала меня... Ну, у меня есть определенные моральные принципы, свои какие-то взгляды, ценности и какая-то глубина. И во всем этом, я думаю, что вера сыграла очень важную роль. И, конечно, когда у тебя вот только-только ты становишься мамой, у меня было искреннее, честное желание, чтобы у ребенка тоже это было. Я не хотела ее лишить, наверное, того, что было у меня в детстве. Но я говорила, что кризис со мной случается, видимо, постоянно. Я не могу сказать, что это история, которая раз и навсегда заканчивается таким счастливым концом. Мне кажется, это история всей жизни. Ну, по крайней мере, у меня. И я вернулась в храм. И, кстати, тут еще очень важный момент – разделять кризис и лень. И так, лень, кстати, обычную лень можно назвать кризисом. И красиво рассказать о том, что у тебя кризис. Но надо быть честным с собой. Тебе тупо лень, ты не хочешь искать Бога, ты не хочешь ходить в храм. Ну, как бы ответить хотя бы для самого себя честно. Но и мне было довольно лень, скажем честно, долгое время. Вот. Но я стала все-таки возвращаться, ребенок, причащаться, ходить в храм. Потом во время беременности мне было очень страшно, я все время что-то нервничала, в принципе, тревожный человек, поэтому я очень много молилась, и в какой-то момент я стала чувствовать... Знаете, вот у меня очень много в голове и очень мало в чувствах. Угу. И в чувствах как бы можно ничего не чувствовать, но верить головой, и это не то. Мне не хочется верить только головой, мне хочется чувствовать.
А вот это очень важный момент, потому что, мне кажется, первая вера, когда мы приходим в храм, да, ну, по крайней мере, у меня так было, она сначала головой. Я с этим согласна, я с этим согласна, я с этим согласна. А когда случаются вот эти вот шторма, да, то ты уже либо кричишь: «Господи, протяни мне руку», да, и либо ты тонешь. Егор, вот у тебя как было? Зачем ты вернулся после кризиса?
Наверное, прям зачем, сказать сложно. У меня вот было наоборот. У меня скорее было чувство вперед головы, потому что у меня с детства чувствовалось. Мне хотелось быть в храме и рядом с Богом только по чувству. И только
ты с самого детства верующий человек?
У меня не было перехода какого-то. То есть с детства я понимал, что, ну, есть Бог, а потом это трансформировалось, но есть Бог Христа, есть церковь, и, в принципе, вошел безболезненно. Это впоследствии уже случился этап, что я начал как-то себя бичевать на фоне вопросов, а была ли у меня встреча.
Вот, это важный вопрос, потому что то, что сейчас Маша подняла, лень – это начинается такое понуждение, а понуждение – оно зачем? Вот я пытаюсь нащупать вот этот момент, да? Ты чувствовал что? Ты хотел туда? Ты понимал, что ты без Бога не можешь? Или что?
Вот да, когда случился кризис, я понимал, что это уже какая-то часть меня, которую я не могу оторвать. То есть я чувствую, что я отрываюсь, но я понимаю, что с этим разрывом вот отрывается вот добрая доля
тебя,
ну, меня.
Тебя.
Да. И я понимал, что, ну, уйду я в какое-то безвоздушное пространство, уйду я там в другую веру, но я не буду, я не смогу просто уйти. То есть это какое-то чувство привязанности, возможно.
А что это за безвоздушное пространство, когда мы отходим туда?
Ну, знаете, безвоздушное пространство – это когда… Ну, это равнодушие, да, это скорее равнодушие. Когда ты не решаешь, где ты. Вроде в церкви, а вроде нет. А вроде
с Богом. Ну, ты это как ощущаешь? Там холодно, там как? У меня был серый туман, у тебя было как, вот если без Бога?
У меня скорее… Вот холод, да, это важный образ, и… Какой-то вот темнота суеты, когда ты вот я думаю, москвичи могут понять, когда идешь где-нибудь в час пик, и вот просто монотонно что-то вот куда-то двигаешься, ты не волен вообще, куда выбирать маршрут, тебя задавило толпой, и тебя куда-то несет, ты преешь, и ты тебе душно, и ты вот просто вот в этой массе куда-то льешься. И вот это вот чувство беспомощности получается без Бога.
Отец Ан, а у вас был вот такой момент отхода от Бога в другую сторону?
Да, я думаю, постоянно бывает.
Туда-сюда?
Кого же их не бывает. Тут мне как-то захотелось даже противопоставить вот эту сторону стола и вот ту. Потому что мы, видимо, с Егором из не сильно религиозных семей. Ну, обычно, когда четное количество людей, хочется противопоставить кого-то кому-то. Ну да ладно.
Я тоже во взрослом возрасте пришла к вере.
Противопоставляйте меня одну.
Ну, конечно, вот интересно, что тут два таких параметра, которые в кризисе в том числе проявляются, мы подняли на свет. Рацио и эмоцию, как мы чувствуем Бога вообще, головой и сердцем, да? И совершенно прекрасно, когда есть семья, где ребенок, как есть такой вот... определение «дети верующих родителей». Кто-то вот так еще говорит. ДВР. Тут немножко, мне кажется, обидно
сленг
звучит даже же как-то. Вот. Но здорово, если получается у родителей передать эту веру и передать вот на уровне рацио даже, когда ребенок понимает вот головой, что Бог есть, и уже ищет сердцем. Но у меня было несколько иначе. И я вот, наверное, мы с Егором вместе вот как-то вот искали вот именно в контексте сердца, в контексте того, что у нас был какой-то вот прям огонь первоначально, потому что был поиск в принципе религиозный. У меня было очень интересно, мой подростковый бунт выразился в том, что я ходил в храм. И мне говорили, ну куда ты опять пошел? Ну чего тебе там медом что ли намазано? Ну сиди дома, ну какой храм? И я в этом подростковом бунте ходил в храм каждый день. Я алтарничал в храме каждый день. В одном храме по будням, в другом храме по выходным.
Это было назло или это прям хотелось?
В какой-то мере это было назло, но в то же время мне и хотелось. Но чем больше мне говорили, не ходи, мне хотелось, тем больше идти.
Вот да, так вот. Похожая ситуация.
Похоже, а у тебя так же было, расскажи?
У меня не было четкого запрета, но определенно, когда я начал воцерковляться, это... встречал некоторое непонимание, как это там поститься.
То есть все родители неверующие были?
Они, ну, верующие, но не сказать, что активно воцерковлены. Потому что, вот, и непонимание. Тебе 15 лет, какой пост? Тебе надо кушать побольше мяса, тем более ты худенький. И встречалось сначала недопонимание, но я думаю, это быстро достаточно сгладилось, как бы так вот.
А потом, когда вот у тебя случился этот кризис, смотри, если у Маши все-таки была родительская вера, которая и формировала ее, и в том числе молитва родителей была за нее, понятно, что обратно что-то звало. У тебя что было все-таки? Вот это чувство, про которое ты говоришь, что без Бога плохо, да, это на уровне эмоций. А рацио что тебе говорила? Потому что, ну, а может быть, я сейчас стану послушным мальчиком, не буду никуда ходить, родители будут довольны, нет? Это же очень сложно, когда как бы родители, наш основной авторитет, они немножко в другую сторону.
Нет, ничего подобного не было, скорее.
Рацио тебе что говорила? Как говорила? Вернуться, молиться надо, правила надо держать или что?
Рацио мне говорила... не волноваться, потому что вот эмоции, они, ну, первоначальное горение, оно может затухнуть и будет холодно. И вот эти вот все такие, выражаясь психологическим языком, аффектные состояния, они ненадежные. То есть есть чувства эмоциональные, есть эстетические. И это все, конечно, разные уровни нас, но они могут иногда подводить. И вот мне рацио не говорила чего-то высокодуховного, но оно просто говорило, что не строй на этом песке.
А на чем строй? Возвращайся к камню?
Ну, тут, конечно, что понимать под камнем, но, возможно, да. Для меня камнем встала какая-то воля. Угу. То есть осознанный выбор, то есть решение, что не просто я... мне нравится, я хочу, а что я сейчас осознанно буду здесь. Мне нравится, не нравится, не нравится. Тут уже немножечко себя затыкал за пояс.
Как же сложно, отец Ан, мы даже путаемся в понятиях, да, то есть вот действительно мы из чего-то выходим, потом где-то мы ходим, а потом мы куда-то возвращаемся, и вот я никак не пойму, что же у нас получается, пока даже, не то что кардигана, пока даже кофточки-сеточки я не могу нарисовать, из чего мы шьем, не знаю, там, плетем наше новое представление о Боге, возвращаясь после какого-то кризиса.
Ну, это совершенно логично, что не получается нарисовать что-то общее, потому что вера, она всегда творческая. Каждый верит, исходя из собственного бэкграунда, исходя из своего опыта, исходя из своего темперамента, исходя из своего характера, исходя из опыта взаимоотношений с социумом, с родителями. Тут очень много факторов складывается, и каждая вера, она, ну, как отпечатки пальцев, ну, она абсолютно неповторима.
И у каждого своя индивидуально, да? Ну, а у вас сейчас после всех кризисов все-таки больше рацию или эмоционально? Или что там внутри держит?
Я бы сказал, что эмоций больше, и внутри держит, наверное, благодарность. Когда я благодарю Создателя за то, что Он мне посылает определенных людей. И в контексте литургии тоже очень много благодарения, да, когда есть анафора, когда священник читает, совершенно прекрасно, если еще вслух читается анафора, это совершенно здорово и удивительно, когда каждое слово, оно отпечатывается в памяти, и в какой-то момент уже какие-то фрагменты наизусть читаешь. И в контексте этого благодарения мне хочется иной раз добавить от себя, я замолкаю, и тут уже про себя говорю: Боже, благодарю тебя за этих людей, которых ты мне послал. Вот за этого конкретно говорю. И говорю о тех людях, через которых Создатель приходит в мою жизнь. Потому что я верю, что Создатель помогает руками людей. То, о чем Мария когда-то сказала. И я думаю, Бог — это всегда про нас. И апостол Иоанн Богослов, мой святой покровитель, он совершенно прекрасно замечает, если я говорю, например, что Бога люблю, а людей не люблю, то грош цена, собственно, моим словам-то, потому что persona est relatio, человек есть отношение, и человек религиозный, он в том числе про социум, про отношения с другими, и ему другие помогают, Создатель посылает, да, и он что-то другим отдает, баланс брать, давать такой.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
Напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер, и в нашем клубе мы обсуждаем темы, поднятые в эфире утренней программы «Частное мнение». И сегодня такую тему предложил журналист Егор Назаренко. Тема так сформулировано: наши представления о Боге и как они меняются по мере духовного взросления. И в гостях у нас продюсер Мария Кирилличева, дочка отца Алексея Ботоногу. Я это повторю из раза в раз, потому что мне кажется, что это важно, про Машину детскую веру. И иерей Иоанн Загуменов, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы города Жиздра. Мы уже очень по-разному и о многом поговорили, да, про наши кризисы, а я все-таки хочу все время вернуться к теме представления о Боге. Вот важный момент, мне кажется, если мы себе уже представляем как-то Бога, то мы его складываем из тех кубиков, из тех молекул, которые есть в нас. То есть это уже не совсем Бог получается, да? Это какая-то наша картинка, отец Ан. Я не права? Вообще это может быть представление истинным? Или мы каждый раз что-то не то придумываем, потом выбрасываем эту маечку разорвавшуюся, ищем опять новое?
Но есть катехизис, да, и если мы катехизис открываем, да, то там есть свойства Божии, да, о том, что Бог – Дух, о том, что Бог – Он вечен, о том, что Бог – Он везде присутствующий, везде сущий. И если личная вера человека, она соотносится с этим, то почему бы нет? И что тут вообще плохого? Более того, есть такая штука, как теологумен, да, частное богословское мнение, как в богословии говорят. То есть это соотносится с прекрасной фразой. Да? В главном единство, во второстепенном свобода, во всем любовь. Разные люди эту фразу говорили, но вот есть некое главное, да, ну, грубо говоря, если мы говорим о православном христианстве, то это символ веры. А есть область теологумена, то есть область того, что человек имеет свое частное мнение, как, собственно, наша программа-то и называется, значит, значительной мере. Mm-hmm. Поэтому есть какие-то базисы христианства, с которыми мы всегда можем ознакомиться, тот же символ веры элементарно, да, и есть что-то догматическое. Но это совершенно не значит, что человек, он ограничен вот со всех сторон этими догматами, и вот никуда не повернется. Ему может быть свободно, и ему может быть совершенно комфортно в том, что он задает себе вопросы, в том, что он ищет. Он знает символ веры, он знает догматы христианские, но он все равно ищет и ищет Бога применительно именно к своей жизни и применительно именно к своей ситуации, потому что все мы разные люди, и у нас разные ситуации.
И у нас в каждой ситуации мы Бога осознаем, когда нам больно, когда у нас какой-то вот как раз момент такого крика, да, и как-то он для нас открывается. Маш, сейчас какое представление о Господе?
А вы знаете, у меня вдруг сложилась в голове интересная такая история. Можно поделюсь?
Давай.
Может быть, это не совсем по теме, но мы как будто бы в большинстве своем пытаемся выстроить с Богом какие-то немножко нездоровые, созависимые отношения. Ну, то есть, как будто бы нам нужно вот... Ну, понимаете, да, вот созависимые отношения, когда вот мы хотим вот как-то вот и без него никак, там, и что-то такое. С одной стороны, это правильно, но с другой стороны, ведь есть же разница между созависимыми отношениями и здоровыми, крепкими отношениями двух нормальных взрослых людей, да?
Объясните в отношении Бога, как вы себе
вот
представляете?
Вот мне хочется эту мысль, на самом деле, как-то обдумать, но я просто поняла, что очень многие, ну, как будто бы стремятся... что как будто нету своей целостности, хочется как будто бы...
Богом компенсировать какие-то свои...
Ну, как будто бы. Вот мы как будто бы хотим от Бога то, что не можем сделать сами. Вроде бы это и логично, но при этом как будто бы свой пробел, да, мы компенсируем. И злимся, как будто бы у нас не получается компенсировать свой пробел. Но ведь здорово, когда ты можешь сам компенсировать, да, ну, с Божьей помощью, понятно, mm-hmm. свой пробел, и не стараться Богом себя как-то вот, да... Ну,
достроить, долатать.
А быть вот ты сам и Бог, и вместе вот это как получается... Ну, возможно, я не права. Как вам кажется, отец Иоанн?
Я думаю, если вы говорите про самодостаточность, вы про самодостаточность какую-то, да?
Ну, про здоровые, крепкие mm-hmm. отношения, когда ты не стараешься себя вот как-то вот заткнуть в кого-то, mm-hmm. кого-то.
Ну, да, как бы вешаешься, цепляешься за другого человека, и он тебе как бы должен твои какие-то дырки закрывать.
Я понимаю, что такое созависимость. Ну,
да.
Здесь, я думаю, важно на Бога надейся, а сам не плашай. Как вам эта фраза?
Общо.
Общо. Ну, я думаю, ну вот у меня друг, например, вот конкретная история. Он создал психологический центр, меня тоже туда позвал. Естественно, он религиозный человек, при этом он написал в разные другие психологические центры, там, посмотрел их опыт, написал разным психологам, то есть провел ту работу, которую обычно проводится, просто там маркетологу написал, там журналисту одному, другому, третьему, и он не лежал просто молясь, да, он что-то делал, но при этом он заручился Божьим благословением в этом всем деле. И, естественно, это некая синергия, то, что в богословии называется. То есть человек, он понимает, какие у него есть задачи, с кем нужно скоммуницировать в контексте этих задач. Но в то же время он просит у Бога благословения. Он просит Бога благословения на новое дело. Он просит у него поддержки в этом деле. Он, может быть, со священником беседует об этом. И он обращается к нему, говорит: «Боже, у меня получилось вот это. Если возможно, пусть у меня получится вот это. Я все для этого делаю». И вот это «я все для этого делаю» – это очень важно, потому что человек, он не просто пускается на самотек и свою жизнь, и профессиональную, и личную, пускает на самотек, перекладывая ответственность на Бога. Он сам делает. У него, как модно говорить, проактивная жизненная позиция. И при этом он верит, что Создатель рядом, и Создатель даст свою поддержку, по крайней мере, вот в этом неком ответе на глубине.
Ну, это на самом деле такая какая-то сложная история. Помните, мультик был про лошарика, да, которого когда поднимали как игрушку, такую вот марионетку, он выстраивался. А когда опускали этот крестик, ниточки все ослаблялись, он рассыпался.
Вот, а мы как раз как будто бы этого и хотим.
А да, нам все время хочется, чтобы Господь нас, ну, либо поднял и выстроил, либо этими шариками что-то заменил.
Ну. А Господь предлагает, да, будь сам тоже, умей сам, у тебя есть свобода, у тебя там, ты божественно устроен, ты можешь и сам это делать. А мы как бы злимся, когда нас не собирают, получается. получается так, что...
Мы злимся, когда нас не собирают, мы злимся, когда он не делает то, что мы от него хотим, короче. А хотим мы, наверное, возвращаясь к вашей мысли, Маша, изначально, что проблема-то в плоскости отношений с собой, да, то есть мы не хотим делать сами, пусть это сделает Бог, он не делает, значит, я на него обиделся, повернулся,
и
ушел.
И все это очень по-взрослому.
Да, Егор?
Да, это как раз точная мысль, мне кажется, которую вот мы нащупали про переход представления, потому что я сейчас как-то зафиксировал, что когда человек только приходит, он видит Бога, вот, ну, все эти образы Отца, который все может, и сейчас ты находишься в его руках. И вот у меня вот как раз был переход представлений именно о том, что и я могу, но при этом я могу приглашать Бога. Вот это как раз разница, когда Бог все контролирует, и когда ты контролируешь, но приглашаешь его вот в свою жизнь.
А тогда его функция?
Функция Бога, это очень как-то звучит страшно, потому
страшно, что... Страшно, да. Но мы сейчас говорим прагматически и так вот совсем приземленно по-детски. А тогда, если я все сама сделала, то для тебя тогда Бог... Зачем? Вообще вот идеально, я хотела сейчас отца ему спросить, вот идеально правильные отношения с Богом, это только славить или я ошибаюсь?
Но классически, в таком катехизическом ключе, молитва, она бывает благодарственная, бывает то, о чем вы говорите, прославляющая, бывает просительная. На разных моментах нашей религиозной жизни у нас давлеет та или иная молитва. И, конечно, когда человек вышел из парадигмы магического мышления, он не сильно много просит, он больше благодарит и хвалит Бога. То есть просьб становится, ну, как будто несколько меньше.
А больше славит?
Больше прославления, да, и в разных христианских общинах это слово имеет свое место, слово такое прославление, да, когда человек в принципе молитву даже иной раз называет прославлением.
Знаете, вот мы по мере нашего разговора, я сижу и думаю, как-то у меня в голове все очень напрягается, потому что такой разный опыт, и действительно чего-то усредненного вывести не получается. Но мне кажется, главное, что я для себя сегодня услышала, что все-таки кризисы эти, это нормально и это на пользу, да, отец Иоанн?
Конечно, потому что кризис – это всегда точка роста. Если нет кризиса, то нет роста.
Маша, что вы для себя сегодня интересного? Какие-то ответы нашлись, когда мы сопоставили опыт разных людей?
Мне очень было интересно послушать Егора. Мне очень многие мысли, то, что вот вы озвучивали, прям я чувствую, что я об этом и думала, и ходила, или не могла ответить себе на этот вопрос. Это было очень интересно. Мне, правда, очень ваши мысли как-то, знаете, спасибо. Я прям чувствую их всей душой. А какой у вас был вопрос?
А вопрос был при сопоставлении опыта, как раз то, на что вы отвечаете, что нового для себя сегодня выяснилось? Что-то в этой теме протестилось?
Ну, мне понравилась как раз мысль про созависимость, что как бы, ну, это я про себя говорю, что как будто бы я пытаюсь изначально выстроить те отношения, которые, ну, просто, ну, они не свободны, а Бог, он все-таки про свободу, а я как будто бы стремлюсь к той форме, которая ближе, ну, дальше от свободы, и злюсь, что это не получается. Мне, я не уверена, может быть, это неправильная мысль, но, по крайней мере, вот сегодня она мне как-то показалась интересной, потому что все обиды на Бога звучат изначально... Ну, не из здоровой позиции.
Ну, кстати, это такая мысль, которую недавно озвучивала у нас в программе Фредерика де Граф, что отношения с Богом начинаются с такого вот молчания в себе, с отношений с самим собой. И вот если эти отношения, хотя бы это понимание себя есть, тогда уже можно какие-то отношения строить с Богом.
Ну, тогда ты не навешиваешь какие-то странные проекции на Бога.
На Бога, да. Чего только Господь у нас не несет по нашим представлениям о нем, да, отец?
Да, мне еще вспоминается фраза Библии, где Дух Господень, там свобода, о чем, собственно, сказала Мария. И действительно, вот это вот понимание «я» в контексте взаимоотношений с Творцом, оно тоже очень важно, если это вера такая экзистенциальная. Но бывает вера, увы, другая. Бывает вера, когда человек верит больше психотически, больше на страхе его вера основана. Бывает невротически, на долженствовании, на наказании. Но если вера, она именно экзистенциальное, а это, с точки зрения психологии, скажем так, вера самая глубокая и самая, ну, здоровая, что ли, то тогда, конечно, есть понимание «я». Другой вопрос, в каком моменте сейчас это «я», и вообще нормально ли для человека определенного какого-то спрашивать о себе что-то, потому что кто-то может сказать, там, вот эта вот гордость, если я там про себя спрашиваю, кстати, но это достаточно популярно, типа вот нельзя якобы спрашивать вот как я себя в этом чувствую, как мне, мол, это все вот про гордость. Я все-таки придерживаюсь иной точки зрения и считаю, что каждый человек, он выстраивает свои личностные отношения с Богом, потому что Бог – личность, и каждый из нас, подобный Богу, тот, кто создан по образу Божьему, стремится к подобию Божьему, он тоже личность.
Егор, вот ты поднял эту тему, да? Вот какие твои ощущения по итогам нашей беседы? Мы тебе много чего наговорили из своего опыта.
Да, это разговор этот очень большой. Он не вместится, конечно, даже в наш вечер. И это удивительно, как вера разнообразна. Самое удивительное, что мой опыт, он не такой в какой-то мере, чем у наших собеседников, но он прекрасен вот в этом. Мне вот иногда нравится смотреть на людей и видеть, как они прекрасны в другом чем-то. И вот в тех же самых кризисах и их преодолениях это тоже своего рода прекрасная такая картина. Вот мне было тоже близко, близка мысль о посмотреть на обиды на Бога как проекция своих каких-то бичеваний, что ты не такой, и ты сам себя не любишь, а не Бог. Вот это для меня было ценное сегодня.
Да, я тоже сижу молчу, потому что есть о чем подумать, что все-таки действительно мы Бога себе рисуем, конечно. И дай Бог на этом пути когда-нибудь, наверное, чуть лучше его почувствовать, что ли. Дай нам Господь всего этого, этот путь пройти. Спасибо вам за очень интересный разговор. В эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы сегодня обсуждали тему взросления в Боге и как меняются при этом наши представления о нем. Тему предложил Егор Назаренко, журналист. У нас в гостях была Мария Кириличева, продюсер и дочка священника отца Алексея Бутоногова и иерей Иоанн Загуменов, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы города Жиздры. Спасибо вам огромное, и на этом мы прощаемся с нашими радиослушателями. До новых встреч в воскресенье в 18:00 в программе «Клуб частных мнений». Всего доброго. До свидания.
До свидания.
До свидания. До свидания.
«Клуб частных мнений» на радио «Вера».